Всем добрый вечер, вы смотрите YouTube-канал 7x7, меня зовут Максим Поляков, это программа «Эхо регионов». Здесь мы обсуждаем главные новости последних дней и сегодня в выпуске. Удар ВСУ по российским регионам после атаки на детскую больницу в Киеве. Вторая тема – так называемая база уехавших россиян, как она появилась и представляет ли опасность. А также мы поговорим о новой книге «Команды против пыток. Анатомия распада». Это рассказ о том, почему государственная система воспринимает людей лишь как дела и палки для улучшения своей статистики. Ну а начинаем мы программу с традиционного выпуска новостей. Туда попали те новости, которые наши федеральные коллеги обошли своим вниманием, а мы их считаем важными. Этот выпуск новостей мы записали за несколько минут до начала трансляции. Глава села Бийск в Хакасии Антон Филиппов вернулся с войны и снова выдвинул свою кандидатуру на пост руководителя сельсовета. В этой новости вроде бы ничего необычного. Однако важно напомнить детали биографии Филиппова. В сентябре 22 года он отправился на войну в Украине по мобилизации и не воспользовался своей отсрочкой. К тому моменту против Филиппова возбудили уголовное дело. Ему грозило до 7 лет колонии по коррупционным преступлениям. После того, как чиновник уехал на войну, суд приостановил рассмотрение дела под предлогом отсутствия реальной возможности участия обвиняемого в судебном разбирательстве. Что это значит для России? После начала войны в Украине многие главы сел и городов поехали на войну. Журналисты обратили внимание, что почти во всех случаях против чиновников могли возбудить или уже возбудили уголовные дела. И участие в войне стало для них своеобразной платой за закрытие этих дел. Мол, покажите на своем примере, что участие в войне – это хорошее дело. Как мы видим, план удался. Индульгенция работает, а значит, можно снова избираться, если, конечно, выживешь на войне. Карельские депутаты предлагают выплачивать местным студенткам 100 тысяч рублей за ранние роды. Такой законопроект появился в парламенте и получил одобрение Комитета по здравоохранению и социальной политике. Деньги смогут получить девушки до 25 лет, которые постоянно проживают в Карелии и учатся очно в местных вузах или колледжах. Но если студентка родит мертвого ребенка, она не получит денег, решили авторы законопроекта. В их числе глава Карелии Артур Парфенчиков, депутаты от «Единой России», ЛДПР, партии пенсионеров и новых людей.
Решение принято.
Что это значит для России? Власти продолжают разными способами давить на женщин для того, чтобы повысить рождаемость. Мы спросили у жителей российских регионов, во сколько лет лучше всего рожать. Их ответы в нашем уличном опросе. Это наша традиционная рубрика. И вот фрагмент этого опроса.
А как вы считаете, насколько нормально рожать детей до 20 лет?
Нормально.
Плохо.
До 20 лет человек еще ребенок сам.
Наверное, отрицательно.
Рано. Очень рано.
Я сама до 20 родила.
Администрация «Орла» прорекламировала долгожданный конкурс на поездку в северокорейский лагерь «Сандавон». Туда набирают детей от 14 до 17 лет. Смена будет состоять из 50 человек и продлится с 22 июля по 2 августа. Для участия в конкурсе нужно написать эссе на такие темы. «Какой я вижу роль России в новом многополярном мире?» Или «Почему мне интересно посетить КНДР?» А вот еще одна тема. Что бы я хотел рассказать о России ребятам из Северной Кореи? Также необходимо записать видеовизитку, об этом указано на сайте «Движение первых». Глава Приморья Олег Кожемяка впервые предложил отправлять российских школьников в пионерские лагеря КНДР в сентябре 23 года. Тогда россияне стали массово писать Екатерине Мизулиной с просьбой не пускать детей в Северную Корею. Известная публичными доносами общественница призвала авторов обращений не беспокоиться. И она пообещала, что поездки будут добровольными. Я призываю всех наших зрителей поставить лайки в трансляции на YouTube. Это поможет распространению этой трансляции, потому что YouTube любит такие социальные поглаживания. Ну и еще я хочу сказать спасибо нашим коллегам из Эхо. Вы можете не только нас смотреть на YouTube, но и слушать в приложении Эхо, которые еженедельно забирают нашу трансляцию к себе. Вот Переходим к главной теме выпуска. Это атаки украинских дронов и ракет на российские регионы. Вчера российская ракета попала в детскую больницу в Киеве. И сегодня ВСУ обстреляли 6 российских регионов. Белгородскую, Воронежскую, Волгоградскую, Астраханскую, Ростовскую и Курскую области. А несколькими днями ранее дроны атаковали объекты в Курской области и Краснодарском крае. Хронику последних дней представляет моя коллега Екатерина Лобановская.
Накануне беспилотники атаковали нефтебазу и электроподстанцию в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. Прилет засняли местные жители.
Ой, летит еще один дрон. На.
Губернатор Андрей Бочаров заявил, что силы ПВО якобы сбили беспилотники на подлете к целям. Однако местная жительница рассказала 7 на 7, что это не совсем так. По ее мнению, беспилотники никто не сбивал. На видео, которое нам прислали очевидцы, видно и слышно, как они попадают по нефтебазе. Также об этом пишут в соцсетях местные жители. Волгоградцы оставляют десятки комментариев в местных пабликах и говорят о том, что никакой сирены, предупреждающей атаку дронов, не было. В Волгограде утром 9 июля ввели ограничения и закрыли аэропорт. Ограничения также ввели в аэропорту Астрахани. Сегодня у ВСУ ударили по белгородскому МВД из «Хаймерс» и пробили крышу. Также пострадали 49 автомобилей, из которых 6 – это личные машины полицейских. Также в 2 частных домах выбило стекла и пробило кровлю. Осколки упали в центре города. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, о последствиях удара по зданию МВД не сообщал. Вчера ракета попала в ресторан в селе Никольска Белгородской области.
Прилет пришелся прямо в здание ресторана, пробита крыша. Пробит пол.
Погибло 3 человек, еще 4 пострадали. В Курской области дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината в Суджа. Ранее сообщалось, что в Суджанском районе беспилотники долетели до АЗС. Там пострадал водитель легкового автомобиля. Также в одном из сел района дрон повредил автомобиль и здание заправки. 5 июля ВСУ из артиллерии обстреляли позиции пограничного управления ФСБ в селе Гордеевка, в 50 метрах от границы. В результате пострадали 2 сотрудников, оба госпитализированы. В тот же день украинский беспилотник поразил оборудование РЭП на позициях Минобороны возле курского села Теткино. Сегодня ночью в поселке Генеральской Ростовской области после атаки беспилотника загорелась подстанция.
Обсудим атаки ВСУ на российские регионы с военным экспертом Валерием Федоровым, с Юрием Федоровым, извините. Юрий Евгеньевич, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Юрий Евгеньевич, я обратил внимание на то, что в последнее время, в последние дни новостей о том, что Украина наносит удары по российским регионам с помощью «Хаймерса», стало больше. Это действительно так? Теперь вот вооружение продолжает поступать в российские, в украинскую армию, и они используют все чаще и чаще «Хаймерсы»?
Ну, судя по всему, да, потому что если статистика показывает, если информация приходит о том, что все чаще используются «Хаймерсы», ну, значит, так они, так тенденция уже, в общем, наметилась, судя по всему. Но здесь есть, конечно, вопрос, а каково соотношение стоимость-эффективность? Потому что снаряд «Хаймерса», ну, точнее, выстрел из «Хаймерса» стоит порядка 120 тысяч долларов. Это немало. И вот имеет ли смысл стрелять этими «Хаймерсами» по ресторану «Медведь», о котором рассказывал ваш коллега, или по пограничной какой-то там пограничному управлению, где 2 офицера-пограничника были госпитализированы? Ну, это, в общем, вопрос, потому что такие снаряды стоят немало, и их надо беречь. А что касается беспилотников, ну, действительно, это все чаще и чаще используется вооруженными силами Украины. И, в общем, используется часто с толком, потому что вот нефтебаза, если она сгорает, это здесь критерий стоимость-эффективность работает в пользу Украины. Это совершенно, совершенно ясно, потому что беспилотник стоит дешево, а нефтебаза, ну, стоит достаточно дорого. Я имею в виду то, что там находится, горючее, потом ремонт. Это все оборачивается крупными расходами для России.
Мы привыкли к тому, что украинские военные атакуют Белгородскую область, также ну, на линии соприкосновения, ну, не соприкосновения, на границе находится Курская область, ну, Воронежская, но вот в последние дни и тут и Ростовская, и Астраханская области, мы слышали на прошлой неделе про Краснодарский край, означает ли это то, что украинские военные теперь расширяют, скажем так, расширяют географию у своих ударов?
Да, судя по всему, опять-таки это так, потому что но я бы сказал, не то, что они расширяют географию, потому что беспилотники из Украины наносили удары по самым достаточно отдаленным районам России на расстоянии там, до 1500 километров, как я помню. Попадали в разного рода промышленные предприятия, ну, в основном промышленные предприятия. Вот, по-моему, попали в том числе в завод в Елабуге, где собирают дроны, иранские дроны собирают в России, довольно далеко от Украины. Но теперь увеличивается интенсивность этих ударов, в том числе по близлежащим областям. А чем ближе находится цель, которую беспилотник должен поразить, значит, тем он стоит дешевле, потому что беспилотник, способный лететь на большие расстояния, на 1000 с лишним километров, стоит гораздо дороже, чем тот, который может ударить на расстоянии 200-300 километров. Вот примерно в этой полосе сейчас достаточно интенсивно дроны из Украины поражают российские объекты. Иногда удачно, иногда не очень.
Юрий Евгеньевич, казалось бы, у российской армии должно быть достаточно средств, чтобы с этими беспилотниками бороться. Но мы видим, что раз за разом, практически теперь каждый день в разных регионах беспилотники долетают вот на нефтебазы, на военные объекты, атакуют МВД в Белгороде. Почему российские ПВО не справляются с прилетами дронов?
Две причины, на самом деле. Во-первых, наиболее эффективные системы ПВО и наилучшим образом подготовленные расчеты находятся на линии фронта с тем, чтобы обеспечить безопасность тех войск, которые непосредственно действуют в районе соприкосновения. А руководители многих российских регионов, в том числе, кстати говоря, и Крыма, жалуются, что у них не хватает ПВО, потому что, опять-таки, наиболее подготовленные расчеты отправляются либо на фронт, либо на охрану, на обеспечение безопасности Москвы и Подмосковья. Но особенно, в том числе и Подмосковья, кстати говоря, особенно тех районов, где находятся правительственные дачи. Это понятно совершенно. Поэтому на остальную территорию России хороших и систем ПВО, то есть и железа, и расчетов, то есть подготовленных людей не хватает. Но вот они и страдают от этого. Чем дальше, тем больше.
Да, это видно. Многие жители российских регионов жалуются на то, что не срабатывает система оповещения, и это, получается, тоже сигнал того, что гражданские службы не работают должным образом и не успевают сообщать, ну или просто фактически не ждут этих прилетов, хотя казалось бы.
Я думаю, что это разные могут быть причины. Просто и обыкновенное человеческое головотяпство, человеческий фактор, там электрик дядя Вася забыл включить питание к этой сирене, вот вам она и не сработала. Там или какой-нибудь дежурный на местном, сам, в местной администрации, я не знаю, где они дежурят, эти люди, которые дают команду на включение сирен. Это же не только военные, но и гражданские власти за это отвечают. Но вот он проворонил или не сообразил вовремя. Разные могут быть причины, но, скорее всего, это не какая-то политика такая целенаправленная, а вот типично русское головотяпство. Сколько таких примеров можно назвать? Огромное количество.
Юрий Евгеньевич, немного про теорию. Скажите, пожалуйста, с какого расстояния должен быть запущен дрон? Ну, те дроны, которые есть, те модели, которые есть у украинской армии, насколько далеко это, да, точка запуска должна быть от линии фронта, чтобы этот дрон, ну, нормально взлетел, да, чтобы он летел, его, ну, как-то было меньше шансов его заметить, чтобы меньше шансов его сбить. Мы понимаем, как действуют украинские военные?
Ну, видите, точка запуска зависит от дальности этого дрона. Кстати говоря, в Украине очень большой спектр различных моделей, потому что их делают, ну, по-моему, около 200 различных, так сказать, фирм, организаций, предприятий делают дроны в Украине. Не знаю, все ли их принимают на вооружение или какую-то часть. Ну, в общем, такой спектр этих беспилотников достаточно большой, и, соответственно, по каждой цели можно, ну, по крайней мере, в теории, выбрать наиболее подходящий вариант. А точка запуска зависит от дальности. Если вам нужно нанести удар по нефтебазе в Ростовской области, которая находится на расстоянии, там, допустим, от линии фронта, ну, я не знаю, там 300 километров или 350, но вам, наверное, нужно выбрать дрон, который имеет дальность, скажем, там в 500 километров. Почему в 500? Потому что эти беспилотники, они, как правило, летят по довольно такой, ну, ну не зигзагообразно, но извилистой траектории, с тем, чтобы обходить районы, которые прикрыты батареями ПВО. Это тоже достаточно сложная задача. Нужно, значит, каким-то образом выявить, где расположены эти батареи. Ну, здесь, видимо, какая-то помощь союзников оказывается, которые имеют спутниковые системы для разведки этих, для определения этих районов, прикрытых системами ПВО. Значит, их нужно обойти. Вот дальность у вас должна быть, ну, наверное, в полтора, то есть в два раза больше, потому что извилистая траектория. Дальше нужно проходить эти районы. Вообще траектория полета беспилотника должна быть как можно ниже, как можно ближе к земле, потому что тогда его очень трудно заметить радиолокационными радиолокаторами. Ну, просто вот, ну, понятно, когда система какая-то, беспилотник или там летающий объект летит высоко, значит, его можно увидеть или оптически, ну, просто глазами, или в бинокль, или радиолокатором, можно увидеть на гораздо большем расстоянии. А чем дальше, чем на большем расстоянии вы его увидите, тем больше у вас времени для того, чтобы отдать команду на его уничтожение, значит, определить его траекторию, дать эти координаты и координаты траектории там какой-нибудь, там, я не знаю, шилка или какой-нибудь панцирь стоит. Ну, то есть боевая машина, которая оснащена ракетами и артиллерийскими установками, которая, собственно, и должна уничтожить этот дрон. А если он летит низко над землей, там на высоте 50, может быть, 100 метров, значит, его радиолокатор видит в самую последнюю минуту и просто не успевает ничего сделать. Вот, но тут очень важна квалификация оператора этого дрона и технические средства, которые позволяют связываться с ним. Это вот самая большая сложность, потому что либо это через спутники осуществляется связь между оператором и беспилотником, либо каким-то иным образом, ну, трудно сказать, по радио, может быть, конечно, там, ну, разные системы есть. И вот это вызывает, вот это требует и хорошей техники, хорошей микроэлектроники и хорошо подготовленного оператора, который сравнивает то, что дрон видит, телекамеры, но он видит поверхность Земли, или там с инфракрасным объективом, это может быть, если он ночью летит, и должен навести его на цель. Вот в этом сложности.
Чувствуется, что таких прилетов, скорее всего, будет больше. Мы видим, как интенсивность возросла. Юрий Евгеньевич, спасибо огромное, что были у нас в эфире. Прощаемся с вами. Ну а мы переходим к обсуждению других тем. Но перед этим я спешу рассказать, что на выходных у нас состоялся праздничный эфир 7 на 7. Мы пригласили отметить наш день рождения нескольких человек, про которых мы часто пишем или к которым мы часто обращаемся в качестве экспертов. Например, это был политик и экономист Владимир Милов. Мы говорили о российских регионах. И это была Екатерина Шульман. Екатерина Шульман рассказывала об автократии, о региональной идентичности. Мы решили отдельно вырезать наши беседы с Екатериной Шульман и Владимиром Миловым и залить их на YouTube. Пожалуйста, заходите, посмотрите, там большие цифры просмотра. Ну а теперь переходим ко второй теме. Издание агентства рассказало о том, что один из популярных агрегаторов слитых баз составил список, так называемый список покинувших страну россиян. Там есть те люди, которые пересекали российскую границу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. И эту базу даже некоторые успели окрестить как, скажем так, базу антивоенных россиян, что я считаю, что не совсем корректное название. В базе указаны три причины отъезда: начало СВО, объявление мобилизации и мятеж ЧВК «Вагнер». Как вообще появилась эта база? Какую информацию в ней можно найти? И представляет ли она опасность для россиян? Вот об этом мы поговорим с главным редактором расследовательского проекта «Система» Андреем Сошниковым. Он с нами на связи. Андрей, добрый вечер.
Привет, поздравляю 7 на 7.
Спасибо. Скажи мне, пожалуйста, может быть, для начала в общих словах, россиянам стоит беспокоиться из-за того, что данные о пересечении границ попали вот в какую-то базу, и теперь они фактически доступны многим?
Я бы сказал, что опасность выше среднего, для среднего, опять же, россиянина, потому что раньше данные о пересечении границы были доступны только ФСБ, а сейчас они доступны некому кругу лиц, которые нам очень сложно очертить. Мы не знаем, что это за злоумышленники, кому они продали эту базу, кто ей и как будет пользоваться. Был хороший анализ Медиазоны и журналиста Андрея Захарова, что это такая большая, на много миллионов строчек база пересечений границы с 14 по 23 годы, которая ушла на черном рынке за 270 миллионов, не миллионов, конечно, а тысяч долларов. И эта информация действительно стоит таких денег, потому что данные могут использоваться для социальной инженерии, для взломов пользователей, они могут перепродаваться дальше другим злоумышленникам, они могут использоваться для шантажа, они могут использоваться для того, чтобы подбирать пароли пользователей через какие-то косвенные сведения, связанные с ними, и так далее, и так далее. Учитывая, что мы с вами вступаем в эпоху искусственного интеллекта, и учитывая, что искусственный интеллект тоже может принадлежать разным абсолютно акторам, чем больше таких данных уплывает в сеть, тем больше можно всяких паттернов сопоставлений найти в нашем поведении и использовать их против нас.
Ты сказал про взломы паролей, ты имеешь в виду, что некоторые люди, например, в качестве пароля используют день рождения, да? Ну, то есть, если ты задаешь какой-то алгоритм искусственному интеллекту или программе, который перебором занимается, то есть шанс, велик шанс того, что просто, не знаю, пароль от почты, от банковских каких-то сервисов у тебя просто украдут.
Да, совершенно верно. Плюс есть такая опция, как вы заходите из неизвестной локации в Фейсбуке или в Гугле, и по пересечениям границы можно понять, что человек в какой-то момент или часто, например, выезжает на Кипр. И если его будут взламывать из Кипра в момент, когда он традиционно находится в Кипре, то Facebook или Google или другой сервис может не обратить на это внимание и не предупредить пользователя.
У тебя есть понимание того, откуда эта база появилась, в смысле с новыми данными? То есть получается, эти данные были у пограничной службы или у ФСБ? Ну, в смысле, ну, что...
Это одно и то же.
Да, что одно и то же. Получается, кто-то там продал эти данные?
Или кто-то взломал сервер Федеральной службы безопасности и продал эти данные. Есть множество форумов в Даркнете, их постоянно арестовывает ФБР, захватывает серверы этих форумов, где продаются разные персональные данные. И в частности, там есть некие игроки-акторы, которые продают государственные базы данных. или даже государственные секреты. Они так прямо об этом и пишут, что я торговец государственными секретами. Пожалуйста, пишите мне на электронную почту, я пришлю вам прейскурант. Так что, учитывая, что эта база действительно дорого стоит, круг лиц, которые могут быть в ней заинтересованы, он очень широк. И мы не понимаем, у кого она сейчас в распоряжении и как она будет использоваться.
Еще один вопрос, вот как раз в этой теме. Я помню, что ФБК построила свое расследование, Фонд борьбы с коррупцией, о том, как сотрудники спецслужб российских летали вслед за Алексеем Навальным внутри России, как раз на основе данных из утекших баз данных. Но после этого силовики, они как бы взялись за этот вопрос и стали узнавать, кто эти данные продал, да, каким образом информация о перелетах сотрудников спецслужб попала к ФБК. И тогда они нашли людей и даже, насколько я помню, посадили их в тюрьму, то есть дали им сроки. Мне казалось, что в этот момент, с этого момента, силовики вот к таким моментам, к таким дырам должны относиться гораздо более внимательно, чтобы не допускать больше ошибок, чтобы, не знаю, условные сотрудники ФБК или других расследовательских проектов не смогли выяснить, где, куда, как, куда путешествуют сотрудники силовых структур. Сейчас мы видим, мы как-то можем по косвенным признакам оценить, действительно ли силовики, спецслужбы, они усилили контроль за теми людьми, которые торгуют информацией?
Это гонка вооружений. Силовики используют новые методы для того, чтобы найти тех, кто организует утечки, а те, кто продают персональные данные, находят новые способы их добывать. Раньше это делалось очень просто. Платилась взятка сотруднику сотовой компании или какого-то государственного органа, и этот человек продавал данные посреднику. Посредник, в свою очередь, торговал ими в Даркнете. Сейчас это все устроено несколько сложнее. Существуют целые группы, конгломераты, которые очень разными вещами торгуют, и, скорее всего, у них есть связи не среди рядовых сотрудников госорганов или мобильных компаний, а среди менеджеров как минимум среднего звена, потому что они продают данные потоково. Это не единичная какая-то акция. К ним люди обращаются и уже через несколько дней гарантированно получают результаты. Можно посмотреть по отзывам в Даркнете, как им клиенты благодарны, что очень быстро предоставили данные, часто в течение получаса или всего лишь несколько дней, если это сложные какие-то данные. Так что эта индустрия существует, и с другой стороны, есть большой аппарат у государства для того, чтобы подавить это все, но подавление не происходит, потому что это гонка вооружений. И, Максим, я не уверен, что люди, которые сели за то, что они якобы продали информацию о перелетах фигурантам расследований ФБК, это действительно те люди, которые это совершили. Это могли быть любые рядовые попавшиеся пробивщики, и нужно было в медиа просто отчитаться об их поимке. Но нету доказательств, нету второго источника. Материалы этого дела закрыты, адвокаты ничего не говорят. Мы в этом не уверены до конца.
В этой базе данных указаны три причины отъезда: начало СВО, объявление мобилизации и мятеж ЧВК «Вагнер». Мы понимаем, как появились вот эти три графы, кто их придумал, почему именно такое деление?
Я думаю, что их просто поставили от балды в зависимости от дат отъезда. Если они совпадают с мятежом или объявлением мобилизации, соответствующая пометка появлялась. Я не думаю, что пограничная служба ФСБ каким-то образом помечала отъезжающих по дате или по их внешнему виду, я не знаю. Вообще, учитывая, сколько существует агрегаторов персональных данных, они, понятно, нелегальны в любой стране мира. Они были бы запрещены в России, формально запрещены тоже, хотя действуют. Вот государство может использовать эти агрегаторы для того, чтобы вбрасывать в общество какую-то дезинформацию. Они могут, например, слить целую базу и внести туда какие-то сведения, которые, допустим, компрометируют журналистов или компрометируют оппозиционеров. И когда люди начнут пробивать, они увидят, что там такой-то оппозиционер был зарегистрирован на таком-то сайте, и этот сайт его не красит, допустим. Это может происходить, так раньше было с электронными почтами. Публикуется большой массив данных чьей-то взломанной почты, и там несколько фальшивых писем на которых потом пропагандисты строят заголовки свои. То же самое может быть с утечками.
Скажи, пожалуйста, чем эта база данных может быть полезна журналистам-расследователям независимых проектов?
Ну вот тут я в предвкушении потираю руки, потому что многие такие базы данных в конечном счете попадают либо в открытый доступ, либо за очень дешево можно к ним доступ купить. И наши источники, конечно, будут пытаться получить доступ к таким базам данных, потому что пересечение границы с кем-то или на каком-то бизнес-джете – это информация, которая во многих случаях представляет общественную пользу. С кем летает чиновник, важно знать обществу. Он это не обязан раскрывать, но если общество об этом узнает, мы дополняем картинку, мы понимаем, кто с кем связан во власти. А учитывая, какая информационная диспропорция существует, насколько Кремль закрытая структура, это все, вот эти косвенные сведения, вот эти микроутечки, эти цифровые следы, эти данные с пробивов, они на самом деле и позволяют нам узнать, где проводит отпуск, например, министр Шойгу. С Путиным он его проводит или со своей дочерью где-то. Это все важно, учитывая, что сейчас идет война.
Скажи, а за какими направлениями в цифровой среде сейчас нам всем стоит наблюдать пристальнее всего, я имею в виду те сферы, в которых можно понять, как работает российское государство, как устроена система власти в России, куда нам смотреть, зачем наблюдать? И, например, если я такой индивидуальный, да, независимый исследователь, и мне просто нравится где-то копаться, что-то смотреть, куда мой взор, да, должен быть направлен, чтобы, ну, в случае удачи найти какую-то полезную для общества информацию.
Самая интересная новелла последних дней – это какие легальные инструменты использует Роскомнадзор для того, чтобы удалять VPN-сервисы с App Store для россиян. Они там лежали и когда война началась, и когда были протесты в Дагестане, в Москве, когда мобилизацию объявили, были VPN-ы, которые позволяли людям в России получать доступ к независимой информации. Сейчас они пропали. Какое письмо отправил Роскомнадзор и как оно было сформулировано, что в Силиконовой долине решили, что да, риски слишком большие, мы удалим эти VPN-сервисы. Конечно, существует куча других VPN-сервисов, но это те, к которым люди привыкли. Это важно, это то, чем люди пользуются на самом деле. И сейчас эти средства недоступны, а значит, люди не получают информацию важную о том, что государство делает, и это представляет им опасность.
Андрей, говорю тебе огромное спасибо, буду тебя отпускать. С нами на связи был главный редактор системы Андрей Сошников, рассказывал про так называемую базу уехавших россиян. Пока.
Пока.
Ну а я напомню нашим зрителям, что вы можете поддержать нашу команду. Вы на своих экранах видите QR-код, если вы наведете туда телефон, там будут разные способы поддержки. Вы можете отправить нам немного денег с российской карты или с зарубежной карты, и тем самым поддержите независимую журналистику. А мы продолжим рассказывать о жизни в российских регионах. Ну что, переходим к третьей теме. Недавно команда «Против пыток» выпустила книгу. Она называется «Анатомия распада». На примере дел о насилии и пытках авторы показали, как государство относится к человеческой жизни. Мое мнение такое, что очень низка цена человеческой жизни. И вообще государство пытается всячески эту цену, ну, как бы еще уронить. Также здесь в этой книге рассказаны есть главы про права человека и о том, как государство относится к правам человека. И вообще, почему система воспринимает людей как дела, как палки, а не как людей, как какие-то единицы, ну да, вот это нули единицы для них, а не живые люди. Об этом, обо всем мы поговорим с членом команды «Против пыток» Ольгой Садовской. Она с нами на связи. Ольга, добрый день.
Добрый день, добрый вечер.
Добрый. Ольга, расскажите, как у вас, у вашей команды появилась идея, в какой момент написать такую книгу, провести такой большой анализ?
Идея у нас появилась, наверное, где-то в начале 2021 года, в конце 2020 года. Ну, был ковид, знаете, сидишь, думаешь, что делать, переосмысливаешь все, что происходит. У нас появилась идея написать книгу, в которой мы бы могли понять и объяснить другим человеческим языком, каким образом деградировала правовая система в России и каким образом ее можно собрать обратно. То есть каким образом эти недуги, которые случились, во-первых, описать, из чего они состоят, почему они произошли и каким образом их можно исправить, если на это возникнет возможность, политическая воля, ну, в общем, как-то обстоятельства сложатся, да, потому что на самом деле исправить это можно. И мы хотели понять, вот как менялась, как распадалась правовая система России за последние 25 лет, и каким образом это можно собрать обратно до того состояния, хотя бы, когда она находилась на пике своего развития, так скажем.
Как работала ваша команда? Для того, чтобы написать книгу, ну, мне кажется, отправная точка — это анализ. Нужно понять, какие цифры, как работает, не знаю, судебная система, как работают следователи. Но для этого нужно прочитать очень большое количество и документов, и поговорить с большим количеством людей.
Да, именно этим мы и занимались. Ну, по поводу документов у нас, в принципе, проблем никогда не было. У нас есть собственная база данных, которая работает уже больше 10 лет. Мы анализируем судебные решения, процессуальные акты по различным делам, которые связаны с нарушением прав человека, и при этом не только пыток. Мы анализировали свою базу данных, мы брали данные из открытых источников, мы провели несколько сотен интервью с экспертами, участниками событий, судьями, полицейскими, бывшими, действующими, правозащитниками, исследователями, социологами. То есть это был огромный объем информации, который был собран. Наверное, про это тоже имеет смысл сделать какой-то визуал, но это, правда, сотни и сотни интервью, которые были положены в основу этой книги.
Мы несколько лет назад, по-моему, года 4 назад, вместе с коллегами из других изданий сделали текст, который назывался «Обвинительные клоны». Этот текст был про тех людей, которые попали в жернова судебной системы, и жернова этих не выпускают. При этом мы акцентировались не на политических заключенных, да, когда есть политически мотивированное преследование, а на простых людях, там, не знаю, на продавщицах, учительницах, врачах. Мы понимаем, каков процент оправдательных приговоров, он катастрофически мал в России, и мы с помощью этого текста старались доказать, что если только, да, появилось дело, если только там, в смысле, это дело дошло до суда, то практически нет шанса выйти невиновным из зала суда после окончания процесса. Вот это был наш там акцент. Вы можете подробнее рассказать как раз про распад уголовной системы, распад судов, какие там главные проблемы? Вот одну из них я, ну, рассказал, да, вот мы концентрировались на этом. Что вы увидели вы?
Абсолютно вы правы, то есть мы в своих исследованиях, ну, естественно, трудно не подтвердить, потому что это объективные данные, 0,03% оправдательных приговоров. Кстати, все равно очень интересно, что когда вы попадаете в судебную систему и вы приходите в суд с обвинением, ваш шанс быть оправданным — это правда, 0,3%. Но если вы сотрудник полиции, ваш шанс в 20 раз больше. Он все равно меньше процента и ничтожен, но он, допустим, в 20 раз больше, если вы любой другой обвиняемый из любой другой категории. А что касается распада системы, вроде бы у нас такое впечатление в обществе складывается, что судебная система, она начала распадаться позже всех, и она является самой независимой из всех систем, если мы говорим о системе прокуратуры, следственного комитета, там, исполнительной власти и прочее, прочее. Но на самом деле вот эта вот бомба замедленного действия в судебную систему была заложена в 2001-2003 годах, когда были внесены изменения в процесс формирования судейского корпуса. С начала 2000-х годов судьи стали абсолютно зависимыми людьми. У них не было никакой гарантии неприкосновенности. Они назначались по представлению квалификационной коллегии президентом, могли сниматься с должности. Их судьба очень зависела от председателя областного суда, который, в свою очередь, был совершенно зависимым человеком от президента. И получается, что на самом деле весь судейский корпус, он имеет президентскую природу, да, то есть по итогу их назначает президент, и их достаточно легко снять с должности, их достаточно легко дисквалифицировать или перевести на менее привлекательные дела, и это создает абсолютную зависимость судейского корпуса, что мы видим, например, сейчас, да, в приговоре в отношении Беркович и Петричук, который вот-вот только сейчас состоялся, где абсолютно нету никаких доказательств, мы видим совершенно чистый, беспримесный пример зависимости судейского корпуса. И это не какой-то уникальный случай, это систематическая практика. Судьи — это абсолютно зависимые люди сейчас в России. И вот это сформировалось, эта система, она сформировалась в начале 2000-х годов, и просто вот эта вот структура поведения судей, она продвигалась в сторону деградации, да, когда судьи понимали, что у них уже рамки, и они должны действовать только по тем рекомендациям, которые им спускаются сверху, и мы сейчас не видим абсолютно никакой инициативности судей, никакой независимости и никакого желания в самом деле разобраться в деле, потому что они просто следуют инструкциям.
Я ссылку на электронную версию книги кинул в чат нашей трансляции. Посмотрите, пожалуйста, эту книгу, почитайте, она в электронном виде доступна бесплатно. Я про другую систему, про полицию хочу вас спросить. Мы все понимаем, что полицейские, ну, как бы я здесь ставлю кавычки, они заложники, в кавычках, заложники палочной системы. Мы понимаем, откуда она родилась. Я спрошу у вас и про природу палочной системы, и про то, как она влияет на повседневную работу полицейских. И есть ли какие-то мысли и рекомендации того, как эту ситуацию можно исправить?
Да, палочная система – это, правда, система, которая формирует заложников. Есть еще такой отличный проект «Факультатив», в котором я недавно принимала участие как эксперт по международным судам. И у них есть ряд лекций, они приглашают различных экспертов, которые рассказывают, как устроена государственная система и как она устроена в России, то есть как она должна работать в здоровом государстве, как она работает на самом деле. И там была прекрасная лекция Екатерины Хаджаевой как раз об устройстве полиции, о том, как работают участковые, как работают оперативные сотрудники, как они, правда, находятся в заложниках этой палочной системы, потому что каждый отчетный период они должны выдавать примерно такой же процент раскрываемости, например, на 0,5% больше, на 0,5% меньше. И это все, естественно, искусственно формируется, потому что реальность, она не может каждый семестр выглядеть одинаково или там каждый квартал. Эта система была сформирована еще в советском строе, да, когда все у нас было в рамках, значит, вот этой палочной системы, в том числе на производстве, плановая экономика. У нас была плановая экономика, плановая судебная система, плановая полиция, то есть все было по плану. Вот к концу периода мы должны сделать вот столько. Если мы его немного перевыполнили, мы молодцы, в следующий раз мы должны перевыполнить больше, поэтому сильно перевыполнять в этом периоде тоже не очень выгодно. Это, в общем-то, как бы стиль жизни всей страны, который где-то перестал работать, что касается экономики, например, определенных ее отраслей, но продолжил работать в полицейской, в государственной системе. И он создает, да, безвыходную ситуацию для полицейских. Либо ты в этой системе остаешься, считаешь палки, и под эти палки подгоняешь результаты своей работы, а когда они плохо подгоняются, ты делаешь это с помощью насилия, получая признательные показания, либо тебя эта система просто не принимает, и ты ее покидаешь, потому что по этим правилам ты играть не можешь. Вот. Но полиция – это достаточно серьезный социальный лифт для людей из не очень обеспеченных слоев населения, из всяких маленьких городов, да, и деревень. И, естественно, не воспользоваться этим социальным лифтом тоже очень сложно, отказаться от этой возможности. Поэтому люди попадают в западню вот этих вот показателей, и эта система пожирает их, делая и их же самих жертвами применяемого ими насилия, потому что уже давно доказано, что человек, который применяет насилие, сам потом страдает от выгорания и ПТСР, потому что он все равно попадает в эту систему насилия, и несмотря на то, что стоит на стороне силы, он все равно понимает, что он потенциальная жертва, так как он вошел в эту систему насилия, в этот круг, где насилие может применяться к любому.
Я еще обратил внимание на то, что силовики чувствуют себя абсолютно безнаказанными. Вы тоже обращаете внимание и в книге, и в исследовании на то, что, ну, как бы, тебя начальник прикроет, как-то там круговая порука, проще простыми словами, да, говоря. В чем природа? Почему так?
Потому что это, в принципе, выгодно власти. То есть в России, к сожалению, понимание власти строится не на уважении, а на страхе. Для того, чтобы власть создавала чувство страха, ну, ее нужно бояться. Для этого она должна быть опасной. Насилие – это самая простая история, когда ты пытаешься показать свою опасность или кого-то напугать. То есть это просто стимулирование страха, которое, как кажется власть имущим, приводит к покорности. И, в принципе, в каких-то моментах они не ошибаются, но в любом случае... Ну, то есть это нездоровая система общественного устройства. Но это страх, который культивируется и всех устраивает его наличие. Именно поэтому у нас и существует безнаказанность в органах полиции за насилие.
Давайте ко второй части беседы. Мы говорили про то, в чем природа, как эта система появилась, чем она опасна, что нам делать, чтобы эту систему исправить. Вот эта ситуация, как будто мы говорим в прекрасной России будущего, у нас сферический конь в вакууме, и у нас сейчас есть, знаете, как-то механизмы или способы повлиять на эту систему. Конечно, сейчас, при нынешних условиях, вряд ли это возможно. Но давайте представим, если бы у нас эти инструменты были, что нам нужно делать? Или что нам уже сейчас можно сделать, чтобы заложить базу в дальнейшем?
Ну, сейчас, мне кажется, мы можем делать немногое, но очень важное. На самом деле очень мало людей до сих пор обращается за помощью и пытается защитить свои права, если они пострадали от сотрудников полиции или от других носителей государственной власти. Люди предпочитают об этом не говорить, забыть, не связываться. Но если критическая масса людей, которые будут жаловаться на преступления, совершенные в отношении них представителями власти, будет расти, это даст власти сигнал, что с этим все-таки нужно что-то делать, потому что при определенном росте вот этого сопротивления это может стать уже проблемой и угрозой для самой власти. Поэтому возможно, что власть задумается о том, что эту проблему нужно решать каким-то другим способом. У нас, конечно, огромный уровень правового нигилизма, у нас абсолютно лимитированные возможности правозащитных организаций помогать в этих вопросах, адвокаты не берутся за эти дела, и экономически это очень недоступно, потому что в основном у людей нет денег на оплату адвокатов. Но мне кажется, что мы можем сделать сейчас, это говорить о том, что рассказывать о таких нарушениях нужно, нужно обращаться в СМИ, нужно обращаться к правозащитникам и накапливать вот эту вот критическую массу по отношению к власть имущим. И ладно, если мы говорим о сотрудниках полиции и о пытках в полиции, мы про них, в принципе, знаем. Каждый день пишут про пытки в полиции. Люди обращаются, есть уголовные дела, есть приговоры, но когда какие-то дела касаются применения насилия к детям, то тут ситуация обстоит уже совсем плохо, потому что родители просто отказываются защищать своих детей. Недавно премьер-коллеги...
А почему, извините, почему так?
Потому что это такой некий вещизм, то есть ребенок не воспринимается в российском обществе как полноценная личность, достойная защиты. Ребенок воспринимается как некая семейная собственность, и чтобы у семьи не было проблем, она предпочитает это, значит, как-то под ковер замести и не говорить об этом, или у нас будут проблемы. Или, допустим, другая точка зрения, что он правда себя отвратительно ведет, и правильно, значит, что ему там сделали втык в школе, или еще, значит, как-то с ним обращались нехорошо, будет себя лучше вести. Это очень печальная ситуация, потому что особенно после выпуска расследований после школы Насти Красильниковой, да, по-моему, когда она рассказывала о сексуализированном насилии в 57-й школе, этого насилия очень много. И мы тоже периодически сталкивались с такими делами. 90% случаев родители говорят, мы отказываемся обращаться, и в основном это две причины. Мы не хотим, чтобы стало хуже, давайте, значит, просто про это, про все забудем. Или его правильно наказали, если к ребенку применялось какое-то насилие. И в обоих случаях это порождает разрыв между поколениями, это порождает абсолютное понимание детей, что родители их предали, они на их сторону никогда не встанут, хотя это самые близкие люди. Это отдельная очень сложная категория дел, о которой вообще практически нет сейчас информации, и мы очень стараемся такие дела находить и убеждать родителей обращаться, потому что иначе это, ну, правда, крест на все семейные истории и истории справедливости.
Пользуясь случаем, я прорекламирую еще раз расследование Насти Красильниковой «После школы». Это подкаст, это один сезон, специальный сезон подкаста, несколько эпизодов, если я правильно помню, 7 или 8. Я его послушал, и на меня одно из самых больших впечатлений произвело, ну, не то, как Настя расследовала, в смысле не только то, как Настя расследовала, а эпизод про институциональное предательство, когда жертвы обращались в разные институции, и институции, поскольку они погребены под бумагами, правилами, нежеланием расследовать, они, ну, чаще не предпринимали усилий для того, чтобы помочь жертве разобраться в ситуации или делали это формально. И вот этот вот феномен получил в научной среде название название «Институциональное предательство». Послушайте, пожалуйста, этот подкаст. Мне кажется, он очень своевременный и очень важный. Еще один вопрос. Скажите, мне казалось, что до начала полномасштабного вторжения России в Украину в России, если случался громкий кейс по отношению к активистам, ну, не знаю, политическим или общественным активистам, как только появлялась реакция от людей, публичность какая-то, как только, не знаю, на суд приезжали известные люди или писали открытые письма, это отчасти помогало, ну, либо, не знаю, получить не срок, а штраф, значит, как-то снизить, да, снизить опасность для человека. Работает ли это сейчас, в последние, особенно два с небольшим года?
Такое впечатление, что нет. Такое впечатление, что это, наоборот, вызывает лишнее раздражение и приводит как будто бы к обратному результату. Нам казалось, что это... Нам казалось, что это работает на деле Олега Орлова, когда ему назначили штраф, но потом, когда прокуратура обжаловала, значит, этот приговор и его приговорили в итоге к тюремному заключению, мы поняли, что это не работает. Сейчас это правда вызывает лишнее раздражение, а может быть, просто уже никто не обращает на это внимания, да, и на самом деле это не усугубляющий фактор, а фактор, который сейчас не играет никакой роли, но все равно важно об этом говорить. Это важно для тех людей, которые находятся в судах, потому что когда они попадут в информационный вакуум, когда им и так ничего уже не поможет, и они понимают, что они попадут за решетку, но при этом про это еще и никто не говорит, то тогда вот это будет не институциональное предательство, а предательство гражданского общества.
Ольга, последний вопрос. Скажите, почему нужно прочитать книгу «Анатомия распада»?
Потому что очень интересно знать, как все устроено, чтобы понимать, как с этим жить и как можно отремонтировать то, что сломано. Вообще очень полезно читать инструкции перед тем, как пользоваться техникой, чтобы понимать, как ее починить, если что-то пошло не так. Вот я думаю, что хотя бы с этой точки зрения ее нужно прочитать. Ну и второй момент – это то, что книга, в самом деле, очень хорошо написана. Мы старались писать ее абсолютно человеческим языком, не юридическим, понятным и интересным. И это такое печальное приключение правовой системы Российской Федерации, но увлекательно написанное.
Я вас немного обманул, это был предпоследний вопрос. Я в самом конце хотел спросить, как дела у команды против пыток? Мы понимаем, что в разное время давили на ваших коллег, на ваших сотрудников, и у вас были разные времена, тяжелые времена, но вы выжили, вы продолжаете работу, и вот у вас много новых проектов. Если коротко, как у вас дела?
Ну, у нас дела, в принципе, как у всех в стране, не очень, потому что очень странно говорить, что у нас дела хорошо, вы знаете, тут вокруг все разваливается, а мы, значит, себя чувствуем прекрасно. Нет, мы себя чувствуем тоже не очень хорошо, но мы для себя сделали выбор, что для того, чтобы работать с правами человека, для того, чтобы понимать, что происходит в стране, мы должны в ней оставаться. Трудно это, сложно, опасно, мы все понимаем, но мы не очень хотим метаться по поводу выйдем, не выйдем, останемся, поделимся. Мы просто приняли для себя решение и успокоились. Вот оно такое, какое оно есть. Наверное, это не самое безопасное решение, но для нас оно оказалось самым правильным.
Спасибо вам огромное. С нами была член команды «Против пыток» Ольга Садовская, рассказывала про книгу «Анатомия распада». До свидания.
До свидания.
Наша программа завершается. Я вновь призываю зрителей поставить лайки. Надеюсь, что вы это уже сделали. А если нет, то у вас есть практически последний шанс. Почему это важно и в конце программы, в конце трансляции? Ну, алгоритмы YouTube, их не обманешь, они видят. Чем больше лайков, тем большему количеству людей они покажут окно с нашей трансляции даже после завершения нашей программы. Еще раз напоминаю про донаты. Нам нужна ваша помощь. Друзья мои, подпишитесь на пожертвования, ежемесячные пожертвования на Патреоне или на Бусти. Мы же принимаем и разовые пожертвования. На экране вы видите QR-код. если вы нам направите какую-то сумму, это во многом поможет нам делать и вот такие программы по вторникам вечером и по четвергам. Ну и также расследование нашей команды, которая работает с текстами, они тоже уже вот-вот новые будут опубликованы. Ну и я говорю спасибо в конце нашей программы коллегам из Эхо. Вы могли нас видеть не только на YouTube, но и слышать в приложении Эхо. Мы очень рады, что коллеги забирают свою сетку вещания наш вторничный вечерний стрим. На Эхе сразу после нас Екатерина Шульман и Максим Курников с программой «Статус». Не пропустите. Ну а я, Максим Поляков, прощаюсь с вами на пару дней. Увидимся в четверг. Я буду брать интервью у одного интересного человека. Всем пока.